Небесный, утешитель души истины, жизни небесный, и вся исполняя и сокровища благих, и жизни подателю привеселены, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши.
Что ж, приветствую всех вас. Милости Божией, мы снова собираемся. А еще одна рабочая неделя ушла в прошлое, и вместе с тем увиделось время постижения Божественных истин.
Да.
Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Насколько я помню, мы дошли до 3 главы. Да? Вот.
Да.
И закончили на том, что я анонсировал, что 3 глава говорит о самых распространенных грехах, связанных с жизнью и деятельностью человека, это грехи слова. Действительно, все мы много согрешаем в слове, и, наверное, среди перечня тех грехов, которые ежедневно, к сожалению, входят и вторгаются в нашу жизнь, и в нашу такую греховную историю, да, вот, наверное, самое распространенное – это именно грехи слова. Это какое-то и небрежное слово по отношению к другому, это и, может быть, какая-то шутка, это и, конечно же, отношение, куда деваться от этого, это же, конечно же, может быть, где-то лукавство, это, конечно же, где-то неправда, какая-то ложь, обман тоже, увы, присутствует очень часто в жизни человеческой. Ну и просто вот какое-то, может быть, конфликтное слово, да, какое-то замечание. Это и пустые разговоры, празднословие, пустословие. То есть вот это вот все, оно зачастую не воспринимается как тяжелые грехи, потому что, ну, кажется, ну, ведь это же повсеместно и буднично даже. Но на самом деле, вот как пишется в Ветхом Завете, что сотни пали от острия меча и тысячи, то есть тысяча от острия меча и десятки тысяч от языка, да, потому что действительно многие конфликты военные, да, в том числе возникали именно на фоне какого-то слова, да, сказанного, может быть, в гневе, в раздражении. Не случайно вот классик сказал, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Действительно, даже вот какой-то рассказ, я сейчас тоже не вспомню, там он, сюжетная линия такая, что человек, ну, решил, ну, так, как бы, в шутку какую-то неправду сказать, ну, даже вот так вот. И потом все это привело к тому, что вот одна неправда, другая, третья, там, обиды, там, это все, и это привело к убийству. Да, вот я не помню, где я читал такой вот рассказ. Но смысл в том, то, что действительно, что человек не знает, какое воздействие на душу другого человека может оказать его слово. Потому что словом можно и ранить человека, убить, в прямом смысле слова, да, потому что порой раненый, особенно если больной что-то, человек вот с какой-нибудь подвижной психикой может после каких-то слов, да, очень обидных в его адрес, там, свести счеты жизни. Да, такие случаи тоже, увы, известны, и, увы, тоже происходят, и поэтому апостол Иаков, он, зная вот корень всех зол, да, вот в том, что необузданный язык, он прямо говорит, что немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвернемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Да, ну, в первую очередь, конечно, это относится к грехам слова. Почему? Потому что учитель – это человек особый, потому что его слово, оно воспринимается априори как авторитетное слово, да, и поэтому, если он где-то погрешает в слове, да, если он где-то говорит вещи, может быть, непроверенные, неоправданные, может быть, даже вредные в какой-то степени, то это, воспринимая за чистую монету, слушатели могут вот причинить вред себе и окружающим. И кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть вот это вот отсутствие грехов слова является лакмусовой бумажкой, которая показывает и указывает на совершенство человека. Если человек не погрешает слове, это свидетельствует о том, что он достиг определенной степени совершенства. Именно такой человек, который обуздывает свой язык, он и может обуздать все тело.
Хотя, а если вот мыслями, ну даже вот, например, матерно ругаешься, это грех тоже? Ну вот не говоришь это, просто вот...
Скажу, это, конечно, грех, но, понимаете, всякий грех, он имеет разные степени, да, вот, например, человек, зависть, да, зависть, она может просто человек позавидовал, а бывает, что эта зависть рождает то, что человек украл, ну, например, позавидовал, что другого, там, лучше что-то там растет. На грядке, да, и он там ночью вылез, и это там выкопал и себе поставил, да. А бывает, что человек позавидовал и еще и там, ну, какую-то пакость сделал, да, чтобы, ну, то есть, или там специально вот этому человеку подпортил, или там сказал про него что-то такое, что впоследствии всю жизнь перечеркнуло. То есть, понимаете, то, что вот как бы если грех останется на уровне помысла, это вот одна сфера ответственности, да, если это уже пойдет в действие, это другая. Поэтому человек, когда испытывает, да, вот даже в уме какие-то, ну, помыслы, осуждения и так далее, он это, в этом кается, но кается как в помыслах. Да? То есть это, ну, естественно, один вариант развития события. Уже когда это реализуется, слово воплощается, это другой вариант развития.
Просто иногда выругаешься, но молча, как бы.
Ну так, да, себе, ну, как бы вот это, увы, да, такое бывает, но если оно не вылетело, вам не это уже хорошо. Ну, понятно, что это все равно свидетельствует, что какая-то страсть, какой-то грешок вчера точно есть, и с ней надо бороться, но это уже, так скажу, если есть какие-то тараканы, то если они не вылазят, с другими тараканами не вступают в контакт, это уже хорошо и уже... Это свидетельствует о том, что милостью Божией вот еще вот это все как бы держится в каких-то приемлемых рамках. Хотя понятно, что и с этим надо бороться. Далее апостол приводит два хороших примера. Что-то маленькое останавливает и руководит чем-то большим. Ну, во-первых, как удила влагается в рот коням, и в результате вот эти... сильные, лошадиные, да, вот телеса, они конские, они управляются вот этим маленьким удилой, да. Вот то же самое и корабли бывают огромные, колоссальные, а при этом управляются маленькой деревяшкой вот этими, вот этим рулем, который находится в руках у капитана. Так и язык, он небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Вот с другой стороны, хоть он говорит, что язык он мал, но удал, да? То есть много чего делает. Но если он неправильно что-то делает, то он подобен огню, который вот маленькая брошенная спичка может стать причиной крупного пожара, когда сгорят города, да? То есть даже до такого. И он тоже говорит... что язык огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между нашими членами, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиен. Опять же, тут имеется в виду не просто язык, да, вот как сам по себе, как орган, потому что Бог создал человека, все добро зело, да, вообще и все мироздание. То есть, не понимаете, грех, любой грех, он не базируется в определенных членах тела. Потому что тогда человек мог бы сказать, то, что вот, ну, Бог так создал, что вот у меня есть язык, там еще что-нибудь такое. Поэтому вот я не могу это удерживать себе. То есть дело в том, что грех коренится в воле человека. То есть если воля человека повреждена, ну, человек сам позволил, это повреждение случится, то тогда уже этот грех он воплощается через определенные органы. Ну, грубо говоря, вот если человек воровал правой рукой, ну отруби ему правую руку, он левой будет воровать, да, если в нем страсти сохранился. Отруби левой, он ногой будет воровать, одно и другое, это он языком будет воровать. Понимаете? Оскверняется страсть. Поэтому здесь говорится о том, что если язык вот становится прекрасной неправды, да, то есть по сути рупором этой неправды, да, когда вот, и то вот такой язык, да, он оскверняет все тело. И круг жизни, то есть все, что находится вокруг человека, при условии, если его язык неудержим, да, то все, он вокруг себя, все будет и в своей жизни, и в жизни окружающих портить. Да, будет везде сеять разлад, раздор, конфликты, осуждения. То есть, ну, достаточно вот представьте одного человека. Это, кстати, очень хорошо видно, что вот, например, сижу в очереди к поликлинику. Большая очередь такая. Но все тихо сидят спокойно, но как только придет человек, ну, кого-то там пропустить надо, кого-то подождать, бывает, всякое бывает. И все, спокойные, врач, может быть, помедленнее, как его принимает, может быть, у кого-то такой случай, спокойно. Но достаточно прийти одному человеку с неспокойной, внутренним каком-то устроением, и через свой язык он всех вокруг это...
Зажжет, да?
Да, зажжет, да, понимаете? Это, да, действительно, одна придет и начнет, то что вот там кто по очереди по записи, там нет, а ты почему здесь, это как, нет, ты не должен быть здесь, тебя, если ты талончик не взял, я там полтора недели тому назад записалась, а еще месяц тому назад я подумала, что запишусь. Вот, а вы так что сидите, вот не надо, и то начинает с этими ругаться, потом говорит то, что вот, там кто-то спросите, или там что-то долго, она там уже в кабинет заглядывает, и это что вы так долго принимаете, уже время вот этого, я там должна ехать туда, и все начинают ругаться, и вот, то есть один человек вот пришел и своим языком, вот всю эту очередь, которая сидела спокойно, он всех друг с другом перессорил и так далее. То есть это как-то это действительно вокруг себя, вот человек с неудержимым языком воспаляет всех. Вот, это страшное дело. И вот такой язык сам воспаляем от гиены. В том плане, что вот, лукавый подбрасывает человеку вот помыслы, да, что ты будешь сидеть. Тебя же там тебя ждет фитнес, да, как ты будешь сидеть там, надо со своим делом следить, а тебе там только справку взять, что там вот это все сидят, там они все без очереди, без такие, давай, и она там начинает вот это все, я сижу, думаю, Господи помилуй, вот бедный человек, да, вот просто не может успокоиться, вот это и вот, а представьте, как те, кто с ней работают вместе,
а
да?
родным как,
это так далее, то есть, понимаете, это... Вот это иллюстрация того, как вот язык, он вот все вокруг себя. Вот если человек неудержимый язык, а это очень тяжело всегда удержать язык, наверное, проще коня управлять, проще за штурвалом
большим. Подскажите, вот как жить с таким человеком? Как надо себя вести?
Как себя вести?
Вот как, да, это очень актуальный вопрос.
Морфия подсыпать.
Нет. Конечно, это очень, с одной стороны, очень актуальный, очень тяжелый, потому что с такими людьми действительно...
Выхода, вот живешь.
Да, если приходится с таким жить, то, наверное, просто просить у Бога терпения, уходить от каких-то конфликтных ситуаций. И когда человек начинает нести его... и когда чувствуешь, что в себе уже начинаешь слушай, вот если сейчас так будет продолжаться, мы с тобой ругаемся, я этого не хочу, поэтому прости, потом, когда ты будешь в более сдержанном состоянии, мы с тобой поговорим, а сейчас...
Можно тему менять разговоры.
Понимаете, не всегда, порой если человек
хочет поругаться,
он даже он опять будет возвращаться, а если прямо скажешь, стоп, я не хочу в таком состоянии можно даже и сослаться на какие-то, на мой взгляд, такие духовные, религиозные ценности. Сказать, слушай, вот сейчас я готовлюсь к причащению, мне нельзя, все, так поэтому я пойду молиться, поститься, слушать радио.
Так ты еще молиться?
Поэтому я пошла, мне надо читать правила, а то как я буду исповедаться, причащаться, если я с тобой поругаюсь, поэтому нет, давай, а хочешь мы с тобой вместе почитаем, а сразу и убежит, все. Это как заедатое правило монашеской письменности, да, что вот если там какой-то брат приходит докучает, предложи ему помолиться, да, и сразу, как сказать, просто. Вот, поэтому, мне кажется, просто надо уходить от тех разговоров, уходить просто говорить открыто человеку, что прости, но как бы вот как в такой мы форме сейчас с тобой начинаем говорить, что это может привести к какому-то конфликту, а вот не нельзя. Ну и все, и вот пусть человек видит, что действительно христианство вас преображает, и вместе с тем вы не ведетесь на это все. Может быть, задумается и скажет, ну как хорошо. Да, потому что особенно в гневе, в раздражении все, что сказано будет, то не будет усвоено. Ни второй половины, ни нам это во пользу не пойдет. Так что все очень непросто. Но вот действительно такие люди есть. Есть люди, очень, которые пустословие очень любят. И действительно тут очень трудно где-то сказать им стоп. Где-то вот я обычный, вот у меня есть люди, вот несколько человек, которые периодически мне звонят. Ну и как-то все время не брать очень трудно, потому что ну, действительно человек обидит. Но иногда с такими людьми поговоришь, и такое ощущение, вот как будто...
Голова тяжелая, да?
Да, как будто там сгрузила вагон кирпичей, да? Вагон и маленькую тележку. И поэтому я обычно вот в какой-то момент говорю, слушайте, ну, да, я очень рад вашему звонку, но у меня 10 минут, вот если можно вот так вот, потому что вот потом там это, а у меня еще там ребенок начинает кричать на заднем фоне, ну и поэтому... Человек, если действительно ему надо что-то серьезное, то он за 10 минут вопрос решается. Как правило, те разговоры, которые продолжаются более 10 минут, они пустословие. Ну вот именно телефонный разговор. За 10 минут все самые ключевые вопросы можно решить. Вот. Ну так что поэтому тут только вот надо смотреть, как человек реагирует на разные ситуации, уже от этого исходить. Если он нормально отреагирует то, что вы вот, стоп говорите, ну... Точнее, делать и дать людям понять, что вы не намерены этот конфликт идти, даже по тому, что просто-напросто это грешно, и вы не хотите этого делать, то ну, это одно дело. Потому что менять тему далеко не всегда это помогает, потому что, как показывает опыт, ну, мой опыт вот, общения с таким, что они даже на измененной теме все равно выйдут
на первую, да?
Да. Вот. Или когда они скажут, что ты уходишь от темы, там это все, нам надо это понять, говорить, сказать, ну хорошо, я с тобой поговорю, но в таком состоянии, как он говорит, ой, за чашкой чая, вот колбаски поешь, это там вот это все, пирожки напеки, мы с тобой сядем, по-дружески посидим, поговорим. То есть, ну как это, чтобы атмосферу разрядить и так далее. Ну а если человек не хочет общаться в такой атмосфере, уж его проблема. Вот, ну, ибо, а далее, то, что язык неукротим, это действительно. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, то есть действительно, ну, знаете, даже вот есть эти всякие укротители тигров, там, различных зверей, то есть вот действительно человек может при желании, ну, как-то усмирить животный мир, а язык укротить никто не может из людей. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Опять же, это язык, который вот, не прекрасен и не правда. То есть тот язык, который, к сожалению, обнаруживает в человеке наличие всякого нечистоты. Потому что все, что у человека на уме, то и на языке, а то, что на уме, то и на сердце. От избытка сердца глаголит уста, сказано в Священном Писании. Поэтому... Тут не сам орган виноват, да, а именно тут виноват то, что содержимое человека, то есть чем человек себя наполнил. Сохрани Господь, конечно, такого наполнения, которое вот, ну, человека заставляет вот, вот так вот вокруг себя все воспалять. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию. То есть вот, это в первую очередь относится к христианам, которые вот себя так вели. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Да? Ну, очевидно. Поэтому, если из источника течет вода уже, знаете, из дегтя... Ложка дегтя, она уже все всю бочку меда делает непригодной. То же самое и здесь. Даже если человек, все у него там вода сладкая, хорошая, из этого же источника там периодически идет какие-то нечистоты. Да, хотя вот прозрачная вода, почтите по ней нечистоты. Кто будет пить эту прозрачную воду? Вот. Поэтому истинная мудрость, она заключается не в многознании, а в других обстоятельствах. Да? А именно, вот, мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, то есть называя себя людьми мудрыми. Да, если у вас вот сердце такое есть, то есть новая тема, тема мудрости, истинная и ложная. То есть истинная мудрость, она заключается не в многознании, не в какой-то там философской концепции, да, не в рассуждении о высоких истинах, а в добром поведении с мудрой кротостью и при этом с сохранением сердца вот, доброго устроения. То есть, если зависть и сварливость в таком человеке есть, сварливость это, кстати, вот зависть и сварливость это очень сходные и сродные друг другу грехи. Зависть это когда человек завидует, а сварливость это вот такое постоянное недовольство. То есть когда человек чему-то завидует, то недоволен. Потому что недоволен, то что то, чему он завидует, то есть у других людей. Да. И он хочет это получить, у него получается, и он поэтому говорит, да и не нужно мне это все там. Знаете, бывает такое, вот человек там хочет, там, например, купить машину какую-нибудь, и эту машину покупает его сосед, ну, опережает его, да. И потом он встречается со своим соседом, ну тот первый, кто хотел купить машину, и говорит, слушай, у тебя такая машина, зачем ты это купил? И он начинает говорить, да вот там у него объем двигателя, так, ну то есть начинает сам же себе как бы делать утешение за счет того, что он поливает грязью то, что сам вот купил бы, если бы там успел подкопить нужное. Вот, и это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевные бесовки, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Действительно, человек завидующий, он, к сожалению, вот иногда может и делать такие пакости, от которых бывает впоследствии очень худо. А какая мудрость, сходящая свыше? Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот те лица, которые сохраняют это в своем сердце, это действительно мудрые люди. А плод же правды в мире сеется у тех, кто храняет мир. О чем здесь говорится? Вот это два разных понятия мира. Да, мир космос, как Вселенная, и мир внутреннее устроение. Да? То есть вокруг себя в этом мире будут сеять правду, да, и всякое доброе производить устроение в окружающих тот, кто внутри себя хранит мир. Вот, кстати, это, по сути, то, что впоследствии преподобный Серафим пересказал словами «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть, действительно, чтобы вокруг преобразить мир, необходимо самому человеку стяжать мирное устроение. Да? Но, к сожалению, тогда уже, во времена апостольские, у христиан были вражды и распри. Вот апостол в 4 главе эту тему тоже поднимает. Он говорит, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших? И далее поясняет, что это за стремление. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. То есть, грубо говоря, тут это, по сути, разные проявления зависти. Да, то есть вот что человек вот он завидует, что-то хочет получить, не может, хотя вот он и так, всякими окольными путями пытается это достичь. А апостол говорит, ну потому что, как его, вот вы этого не имеете, потому что ну, воли Божией нет на то, чтобы вы это имели, вот что вы хотите ее взыметь. А почему воли Божией нет? Да потому что, ну, во-первых, вы не просите. Ну, то есть, ну, не молитесь Бога, да, вы сами пытаетесь это получить. А кто-то скажет, да как, я Бога там прошу постоянно, а апостол говорит. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть вот одна из причин, почему действительно отношения человеческие порой не воспринимаются Богом, ну точнее не имеют ответ Она просима. Это потому, что просит не для того, чтобы стать лучше, добрее, а для того, чтобы пустить вот, просимое для каких-то удовлетворения своих чисто меркантильных и прагматических интересов. «Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Ну почему прелюбодеи и прелюбодеицы? То есть это не означает, что всех, к кому обращался апостол, ну и учитывая, что он все-таки евреем, для которых ну, соблюдение седьмой заповеди было наистрожайше предписано. Тут имеется в виду духовное прелюбодейство. Не случайно, помните, Христос тоже евреев назвал родом прелюбодейным. Дело в том, что и народ Божий, он как невеста Христова, церковь Божия как невеста Христова, и душа человеческая тоже должна уневеститься Христу. Когда душа человеческая, она вместо Христа избирает для себя какие-то другие ценности, да, то она душа прелюбодейная в какой-то степени, да. Она душа, которая вот не сохранила верности единому своему жениху Христу, и поэтому вот ищет где-то утешение в каких-то земных услаждениях, которые являются мирской составляющей. Вот помните, вот тут прямо говорит, итак, кто хочет другом, быть другом миру, тот становится врагом Богу. Ну вот, впоследствии апостол Иоанн Богослов в своем первом соборном послании, он даст определение, вот что значит любить мир. Он говорит, не любите мира, не того, что в мире, ибо то, что в мире, есть гордость очей, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. То есть любовь к миру, да, вот о которой здесь говорится, это по сути воплощение в своей жизни вот этих трех основных направлений греха. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Да, вот по сути на всех вот этих трех направлениях, трех категориях греха построена на самом деле, к сожалению, цивилизация. А вот именно секулярная цивилизация, секулярный мир, он как раз на этом всем как бы строит новые либеральные ценности. Да, потому что похоть плоти сейчас очень часто она ставит свою главу угла. Похоть очей, это посмотрите, на этой похоти зачастую там какие-то рекламы снимаются.
Тик-ток.
Ну вот я не смотрю тик-ток, не знаю. А от некоторые рекламы, где какая-нибудь вот легко одетая, мягко сказать, женщина рекламирует вообще какие-нибудь там батарейки или же это, ну то есть привлекают внимание, то есть понимаете, вот на этом, а гордость житейская, то что ты достоин лучшего там. Ну то есть понимаете, что вот на этом всем как бы устроено, к сожалению, вот это секулярное, выцерковленное сознание. И как бы вот человек, который дружит миром, то есть тогда тот, который разделяет эти ценности, он становится врагом Богу, который представляет совсем другие ценности. И далее он, как бы апостол говорит, что или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас. То есть вот что Бог любит человека, человек, не отвечая на эту любовь взаимностью, прилипаясь к сердцу, потому что сердце должно быть отдано Богу, да? Господь говорит, сын, не дашь мне твое сердце. Если это сердце Богу не отдано, оно отдано другому, да? Потому что не может человек и Богу, и мамоне служить, да? А если уже сокровище человеческое, и вот все его идеалы здесь, на земле, да, находятся, то и сердце находится, где будет сокровище ваше, там и сердце ваше, да? И вот поэтому апостол напоминает, что Бог, он ревнитель, да, он вот, как бы это тоже не оставит, то, что человек оказал ему некую неверность. Но при этом апостол говорит такие слова. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордо противится, а смиренно дает благодать. Как выйти из сложившейся ситуации, вот, которую писал апостол, это человеку смириться, чтобы получить благодать Божию. Опять же, это смирение, оно включает в себя несколько этапов. Да, во-первых, это смирение. То есть у нас, к сожалению, иногда бывает такое восприятие смирения, как вот просто человек садится, складывает ручки, говорит, пусть что будет, это воля Божья. Нет. Смирение на самом деле это огромная сила, это на самом деле определенный процесс, это определенные действия, да? Потому что что такое смирение? Это тогда, когда человек, он примирился с Богом и с ближними, то есть тогда, когда у него он в душе пребывает с миром, отсюда смирение. А так как он примирился с Богом и ближними, да, то есть он спокоен. Потому что знаешь, что все, что происходит, то происходит по воле Божьей. Главное, чтобы ему своими грехами, человеку, да, своими грехами Главное, чтобы человеку своими грехами не испортить Божий замысел о нем. Вот в чем задача человека. Вот именно такой человек, который работает. Как мы с Богом примиряемся? Мы примиряемся, соблюдая его заповеди, очищая себя от того, что противно Богу, а с ближними, ну, просто сохраним мир, там, не ругаться, избегать каких-то конфликтных ситуаций, да, ни в коем случае не допускать вражды. И вот именно в таком состоянии в сердце человеческом поселяется мир. И следующим этапом вот этого мира является благодать. Человек, который смирился, который уповает на волю Божию, находится в мире с Богом и окружающим, его сердце действительно становится храмом Духа Святого. И пятая глава. А, нет, не пятая глава еще. Я слишком... Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. То есть покоритесь Богу. Это, кстати, касается и тех, кто завидует. То есть если тебе Бог что-то не дал, успокойся, покорись Богу, значит тебе так полезно. Значит, получив это, ты можешь погибнуть духовно, да, либо пока сейчас еще не твое время. Да, как-то противостаньте дьяволу, то есть вот тут вот Богу надо покориться, да, а с дьяволом надо вести активную борьбу. А покорившись Богу, да, вот смирившись, да, а смирение это сила, которая не выдерживает это, нечистые духи, поэтому они убегают. Приблизьтесь к Богу, то есть первый начните свой путь к Богу, и Господь сразу приблизится к вам. Грешники, очистите руки, то есть исправьте свои дела, это значит. И исправьте сердца двоедушные, то есть те, которые Богу и мамон не пытаются служить, да, то есть вот перестаньте двоедушничать. Оно и всем необходимо плакать и рыдать, но это по тому же принципу, что помните, в Западе блажен сначала нищета духовная, а потом блажение плачущие, да, ибо они утешатся. Опять же, плачущие не просто так, то, что вот все сяду и будут, это именно плач о грехах, вот именно сокрушение о грехах, желание не повторять эти грехи снова. И вот тогда, когда таковые люди смиряются пред Богом, Господь возносит их. Далее, не злословьте, опять вот апостол, он постоянно вот с одной темой в другую перескакивает, это естественно для него в таком возрасте. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Ну, что тут надо сказать? Ну, во-первых, почему злословящий брата, он судит закон и злословит закон? Господь управляет нашим миром по определенному закону. Да? Он положил определенные законы, и сам Господь, он говорил, мне отомщение, я воздам. То есть у меня находится отомщение, у меня находится правосудие, и он воздает. То есть тогда, когда мы не дожидаемся Божьей правды и не дожидаемся того, как Господь сам вынесет свой вердикт на конкретном человеке, а сами начинаем себе вот эту божественную функцию применять, и мы начинаем судить другого человека. То есть мы не знаем еще, какие обстоятельства были у этого человека, убедившие его жить в соответствии, или поступить точнее в соответствии с поступком, который он сделал. мы не знаем, что его побудило, может быть, даже самые благие и добрые побуждения, но мы судим этого человека, и тем самым как бы мы, как бы суд мой Божий, мы предвосхищаем. Да, то есть, хотя нам никто не давал права совершать, осуждать того или иного человека. Потому что есть один законодатель, и он же судья, который дает оценку нравственным делам человека, принимая во внимание все критерии. И внутреннее устроение самого человека, и внешние обстоятельства. Поэтому тот человек, который осуждает другого, он тем самым ворует у Бога его функцию. То есть он несколько пренебрегает Божьим законом, установленным, что именно у него воздаяние, и он это воздаяние совершает. Теперь кстати, сразу хочу сказать, что если вы обратили внимание, то многие вещи, о которых апостол Иаков говорит в своем послании, они созвучны с Нагорной проповедью. Про плач, про нищету духовного, смирение, да, про осуждение, про язык, про, а сейчас будет про многопопечительность, да, то есть вот как бы это даже мне попадалась такая книга очень хорошая, она есть в интернете в свободном доступе, протоиерей Александр Сорокин «Христос и Церковь в Новом Завете». Там, где он рассматривает послание апостола Иакова, он прям проводит там в одной из глав, он проводит параллель между посланием апостола Иакова и Нагорной проповедью Спасителя, которая помещена в полном виде в трех главах Евангелия от Матфея. Это 5, 6, 7. И там очень много параллелей. Очень много параллелей. То есть это свидетельствует о том, что вот свое наставление апостол строил именно тоже на тех славах Спасителя, которые, тех учениях, которые вот на Нагорной проповеди прозвучали. А Нагорная проповедь – это вообще Евангелие Миниатюры, как ее называли. Итак, теперь послушайте, вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город торговать, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякой такой тщеславии есть зло. Итак, кто разумевает делать добро и не делает, тому грех. Начну, что здесь надо сказать? Ну, во-первых, много попечительность и вместе с тем самонадменность присутствует. То есть человек зачастую, вот он постоянно, у него какие-то дела, проекты и так далее. И это естественно. Потому что человек отличается от животных целеполаганием. То есть, ну, действительно, вот животное, оно живет таким соображением. То, что вот ему сейчас надо покушать, и оно вот такие, близко идущие цели. Да, то есть покушать, там, надо пойти поискать добычу, поспать, ну, тогда плюх и спишь. Ну, только надо так лечь спать, чтобы тебя не съело там другое животное. Которое, ну, то есть, понимаете, там работает свои процессы. Но животное не может... Ну, там инстинктивно, да, там запасаются чем-то, но опять же, они запасаются на какой-то период, то есть они там не строят себе там каких-то таких действительно планов, да, на как на пятилетку и так далее. Даже вообще на год они, ну, вот они живут тем, чем живут, и все. А человек, он действительно, он строит план, но сам по себе какое-то целеполагание, оно естественно для человека, но... Греховным оно становится тогда, когда человек сам себе приписывает
достижения, да?
Ну, достижения. И вообще, вот когда он говорит, что вот я вот теперь вот займусь вот этим, у меня будут такие успехи, у меня будут такие показатели. Я еще вам всем покажу, что вот, вы еще будете у меня все мою работу оценивать и поймете, что я там... Все мои результаты – это вот, действительно неошибательно, это плод великих трудов, великих свершений, впоследствии компания будет развиваться. То есть тогда, когда человек не оставляет места Богу. То есть тогда, когда он все то, что происходит, по воле и по милости Божией, да, по тому, что Господь дает силы, возможность, человек приписывает исключительно себе. И тогда, когда человек самоуверенно говорит, что вот... как бы вот будет так-то, так-то, я сделаю то-то, то-то, и мне за это вот такая прибыль будет, Это очень гордый вызов. И мы вспоминаем, во-первых, из Евангелия того безумного богача, который, помните, вот он что сделал? Он, как бы, в чем состоял грех этого богача? В том, что он, как бы, во-первых, не прославил Бога за вот этот урожай, да, который уродился у него нива. А во-вторых, то, что он самонадменно, как бы, вот он сразу как-то расслабился и говорит, что теперь я сделал? Вот это мне, там, мне уже эти житницы не нужны, я сломаю, новые сделаю, и теперь ешь, пей, веселись там. Ну, то есть, как бы, вот такая вот у него, ну, самонадменные уже такие планы, то есть ему уже не нужен ни Бог, ни окружающий, вот он, у него все удалось. Да, и вот как закончилось. Вообще, народная мудрость, она давно подметила, что загад не бывает богат. А вот английская народная мудрость даже содержит такую интересную поговорку, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. То есть, действительно, человек может и должен иметь какие-то планы, но, во-первых, они всегда должны быть проникнуты духом смирения. Потому что если Богу будет угодно и мне полезно, то будет тот и тот. Если мы даже куда-то идем, вот православный верующий человек должен, как бы, и даже призывая Божие благословение, должен говорить, Бог даст, вот будет тот-то, тот-то. И дай Бог вот быть всем в здравии и встретиться. То есть, понимаете, вот это правильные, как бы, правильные изречения. Только если, конечно, в них вкладывать правильное устроение. То есть, опять же, имя Божие нельзя в суету призывать. Поэтому, когда там чрезмерно, а вот если действительно вы это у вас как молитва, то уж дай Бог нам встретиться через неделю в этой аудитории. Да? Это молитва тоже. Если она произносится с нужным устроением, то это хорошо. Вообще, кстати, здесь святитель... Я не знаю, я уже везде рассказывал это со святителем Николаем Сербским, который рассказывал про одного юношу, нет? Николай, тоже его, по-моему, звали, этого юношу. И там этот юноша, он собрался на следующий день сеять, как вот засевать поле, и своей матери говорит с вечера, что вот завтра я пойду, вот это все посею, там вырастет урожай, заживем. Она говорит, нет, ты скажи так, то, что Богу будет угодно, я завтра пойду посею. Говорит, мам, ну что ты говоришь? Ну куда деваться еще? Там молодой, крепкий, это какой вот это там ты со своими религиозными предрассудками? Что вот я пойду, вот это как завтра посею. Она говорит, не говори, так нельзя говорить. Ты скажи, Богу будет угодно, там вот это вот. И он ни в какой. А ночью за ним пришли, оказывается, война началась, и его мобилизовали. И вот прошло там лет 5, уже война закончилась, она однажды сидит у себя дома, вот мать ждет своего сына, стук в дверь, она спрашивает, кто там? И он говорит, Бог даст, Николай. То есть он уже вот это научился, уже даже вот просто вывод сделал правильный. Вот действительно так Господь вразумил. А это действительно так вот, все наши планы мы должны повергать на правосудие Божие и на Божью волю. Это не значит, что все, там, мы ничего не должны делать, ничего не загадывать, вот только бояться жить одним мгновением. Нет. То есть надо делать, но просить Бога благословения, как его, не приписывать себе какие-то успехи. И тоже понимать, что вот успех или неуспех нашего дела тоже во многом зависит не только от наших сил, которые мы, естественно, должны прилагать и так далее, но и от божественного устроения, потому что что-то нам полезно, а какое дело нам не полезно, оно рушится. Порой даже доброе дело мы начинаем делать, появляется искушение, потом оно с таким грохотом рассыпется, и даже человек начинает роптать, говорит, ну я же делал доброе дело, это же вот это. А потом со временем он понимает, что то доброе дело могло привести к каким-то, может быть, нехорошим последствиям. Вот. Значит, в конце... апостол вот со свойственной манерой переходить с темы на тему вообще делает вывод, который важен, но немножко не вписывается в общую канву повествования. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ну, действительно, это тоже очень важный постулат, который свидетельствует о том, что грехом является не только делание зла, но и не делание добра. Вот псалмопевец Давид говорит, уклонись от зла и сотвори благо. Он не говорит просто уклонись от зла и сотвори благо. И тот, кто понимает, что надо делать добро, то есть разумеет делать добро, но его не делает, то есть помысл приходит вот кому-то помочь. Он говорит, нет, зачем мне это? Я никому зла не делал, поэтому как-то добро, оно все, вот мне один человек прямо говорит, уж я не буду помогать. Вот я не буду это делать. А я говорю, почему? Он говорит, ну как, вот им поможешь, сразу при искушении прилетит, там какие-то это не делай, людям добра не получишь зла. От счастья, только от счастья. Это правда, потому что действительно зачастую кэшбэком от какого-то добра является какое-то зло, порой даже тех людей, которые мы облагодетельствовали по отношению к нам. Зло, несправедливость, да. И этому не надо удивляться. Учеником не превыше учителя. Христос говорил, что как меня гнали, так и вас будут гнать. Христос столько добра сделал, что он за это получил. Опять же, это не норма. Это вот просто-напросто реалии падшего человечества. Поэтому действительно, вот кто-то из преподобных древних сказал, то, что если ты сделал доброе дело, и оно обошлось без искушения, оно не принято Богом. И неправильный вывод, который некоторые делают, тогда зачем делать добро? Если оно тебе вернется. Можно же как-то притаиться, понимаете, многие люди, они не хотят даже какой-то вот яркой жизни, яркий эффект. Они просто хотят где-то затаиться, чтобы они никого не трогали, и их никто не трогал. И вот так вот где-то прожить, посидеть. Вот
ветошь.
Тихо, спокойно, там накрыться шотландским летом, там попивать виски, взирая на то, как горит в камине огонек. Да? И вот так вот и почитывать какую-нибудь классическую литературу и под звуки классической музыки рассуждать о великом и высоком. Да, его и не надо даже никуда, ни какие-то ни драться, ни так далее. Вот просто где-то там запрятаться. Вот, увы, от нас Господь ждет деятельности. А уже того, как мы эту деятельность проводим, да, вот добрая ли она, либо не совсем, вот уже зависит наше участие.
Да. Можете пример какой-нибудь простой привести? Вот мы делаем добро, вы говорите, и потом люди боятся делать, допустим, добро, чтобы не получить какого-то искушения. Что это значит?
Ну, вот, например, грубо говоря, вот человек, сейчас я вот, как бы, так и там много всяких случаев, но, к примеру, то, что человек решился помочь другому человеку. Вот один мой знакомый решился подвести одного священника. Ну и как бабушка говорит, слушай, меня кто подводит, какие-то искушения. И действительно, там мы поехали, а машина сломалась. И он говорит, ну я же тебе говорил, вот видишь, как этот Донбасс, зачем я действительно его подвез. Ну это так один из таких, ну такие про случаев. А так-то бывает и просто, что грубо говоря, что вот есть какой-то человек, которому мы который нас попросил ему помочь. И мы ему помогаем, проходит некоторое время, и мы узнаем, что он там еще против нас как-то злоумышляет и так далее. Ну, такое тоже бывает. И мы начинаем еще больше возмущаться, как вот в свое время мы помогли ему встать на ноги. То есть, и так далее. Ну, то есть, вот как бы такое иногда Господь попускает, да, вот открывает нам это. Ну, или, например, грубо говоря, мы кому-то помогали, мы кому-то помогали, они уследили за временем, опоздали на электричку, опоздали на работу, и нам еще выписали там какой-нибудь выговор, да, за то, что мы нарушили рабочую трудовую дисциплину. Ну, то есть такое бывает, и, ну, этому не надо удивляться, значит, что все в порядке. Или там поехали в паломническую поездку, еще там где-то по пути потеряли
там, все время жилье, кого-то ждем там, кого-то ждем,
да, кого-то ждем или там какое-нибудь искушение там со здоровьем, там начинаем разболеваться, то есть, и вот, ну да, это такое повсеместно, когда особенно действительно реально доброе дело что-то вот надо сделать. И даже вот я знаю, со знакомым священником мы поехали, и он говорит, да, ну значит все в порядке, если какие-то искушения идут, он говорит, значит мы на правильном пути, да, вот. Значит, все в порядке, значит, это дело Божье дело. Но когда искушения нет, какого-либо, кого-то никому это и не нужно, это дело, которое мы делаем. Но искушения бывают и от обстоятельств, и от людей, и от естества, так что там всякое бывает.
Спасибо.